окно.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Анна Всемирнова. Коротко о том, что вас ждет сегодня вечером. В 21.10 приглашаем любителей классического музыкального искусства совершить променад вместе с художественным руководителем Мариинского театра по камерным залам театра «Мариинский-2». В 22:10 эфир продолжат московские журналисты Андрей Бинев с программой «Вольный слушатель». И вам предложен будет радиоспектакль «Путешествие Гулливера» по роману Джонатана Свифта, часть 8. В 23.10 городской наблюдатель предлагает прогулку в рождественскую часть Петербурга конца 19-го, начала 20 века. Завершит вечер музыкальная гостиная. Но в течение ближайшего часа обратимся к теме сохранения архитектурного облика нашего города. В кругу Анны Ахматовой, исследователи о памяти поэта и создании Ахматовской энциклопедии. И мы встретимся с художницей Ниной Рабинович. Завершит час литературной страницы. Еще один сюжет, который, как и художественную выставку Нины Рабинович, можно назвать «Память говори». Это название, взятое из автобиографической книги Владимира Набокова, естественным образом звучит в музее Набокова рождественно. Видеть выставку работ Нины Рабинович можно до сентября. А на минувшей неделе художница врождественно проводила для всех желающих бесплатный ежедневный мастер-класс. На уроки приходили не только дети из самого Рождественна и окрестностей, но и взрослые, только начинающие делать первые шаги в живописи, так и ученики художественных школ, как местные жители, так и дачники, и даже семьями приезжали из Гатчины и Петербурга. Несомненно, особенно привлекла, я думаю, атмосфера, которую установила художница на этих занятиях. Каждый начинающий получил ее внимание и совет, разбор созданных им произведений. Ну, а на открытие выставки и встречу с художницей приехали многие ее старинные друзья и знакомые. Напомню, ленинградка Нина Вербинская закончила художественную школу, а затем и художественно-промышленное училище имени Мухиной, работала в изо-студии Дворца пионеров, выйдя замуж за художника и дизайнера Бориса Рабиновича, в 1977 году она переехала в Австрию, в Вену. 16 лет Нина Вербинская-Рабинович была дизайнером художественно-промышленной фирмы в Вене. Много лет она преподает живопись детям и взрослым. С 1994 года работает в основном как художник, и ее работы есть в музее Ахматовой в Фонтанном доме, в студенческом центре Государственного Эрмитажа, в акварелях художницы «Ленинград 1970-х. Портреты и зарисовки воспоминания». И сама выставка в музее усадьбы Набокова для художницы не случайна.
Одна из моих любимых книг – это «Другие берега Набокова». И я ее сейчас в энный раз перечитываю и думаю, как это соответствует моему представлению о жизни, моему представлению о детстве и моему представлению об отрыве от и детства, и этого окружения, и так далее. Поэтому, когда я первый раз попала в это место, Набоковское, которое я читала, это, по-моему, и в «Даре» там есть какие-то элементы этого, у меня было такое странное чувство, как будто я здесь уже была. Ну, понятно, потому что он был описан, этот дом, и эта гора, и эти две сливающиеся реки. Вот, и у меня появилось такое желание показать не работы какого-то одного времени, а как раз целую гамму работ до отъезда и работ, которые как-то переваривают отъезд среднего времени. Там не только самые последние, а самые первые. Там есть работы начала эмиграции, вот это разрушение квази-хрупких тел с трещинами в сложном напряженном состоянии. Там есть тема зеркал, которая для меня тоже очень важна. Я делала фотографии такие себя в зеркале. И на этой выставке зеркальный кабинет. Потому что отражение – это очень важная тема. Ты каким ты себя видишь, каким зеркало тебя видит, как оно тебе это передает. Это, конечно, так сказать, ну, как бы жизнесозерцание.
Замечательная работа, который называется «Дядя Ваня и аптека пели на Васильевском
острове». Знаете, вы очень интересно выбрали картину. Дело в том, что она, ее создание, о многом может сказать. Это самая первая картина, которую я сделала в Австрии. Мы приехали в декабре 1977 года. У меня появилась возможность рисовать на Пасху 1978 года. Мы выехали из пансиона по приглашению хозяина галереи, где была вот эта первая выставка, которая так быстро состоялась. Он сказал: мы уезжаем в круиз по Средиземному морю с семьей, а вы будете жить у меня на даче. Мы выехали из пансиона, где было совершенно невозможно работать, где мы там друг у друга и на чемоданах сидели, и мы оказались в блаженном месте. Он нам дал ключи, предоставил свой коттедж, и мы стали там рисовать. Боря сделал свои работы, а я сделала эту картину. То есть Васильевский остров, мой дядя Ваня, аптека Пеля, белая ночь, дядя Ваня, напившийся совершенно явно, получил свою пенсию, и почему-то, хотя белая ночь, он ходил в зимнем пальто и в шапке, в ушанке, с красным носом. Во всяком случае, никакие новые впечатления, которые на самом деле были нам тоже очень дороги, и многому восхищались, и с жадностью это поглощали, но первая картина была совершенно обращена в прошлое.
Это абсолютно ваш родной дядя Ваня?
Ну, так сказать, он был приемный дядя Ваня, да. Или я была его приемная, но это был человек, который жил в нашей семье с незапамятных времен, и пока он не умер, мы не решались эмигрировать, потому что он был не по крови, он был абсолютно не еврейского происхождения, и мы не могли его оставить. Он умер за год до эмиграции, то есть это еще по свежим следам. Интересно, что вы это выбрали, потому что...
Она меня очень зацепила.
Да. Она маленькая. Вообще мои ранние работы все маленькие. Вот эти раз.
И портрет. Даже автопортрет?
Автопортрет, это, во-первых, это поздняя работа, это 2000-й год. И это фрагмент. Там такая сидящая фигура на самом деле. Картины, кроме одной, которая написана уже в этом году, все остальные были, собственно говоря, когда-то написаны. Какие раньше, какие очень давно. И мне было уже интересно их подбирать. Когда я знала, что такая выставка состоится, когда музей был в этом заинтересован, когда обрисовались уже какие-то планы, и я получила, надо сказать, поддержку со стороны Австрии, очень серьезную. С одной стороны, это раньше называлось Министерство культуры, теперь это называется Канцелярия канцлера. И Австрийский культурный форум Москва. Они пошли мне навстречу, и я получила стипендию. И я стала заниматься отбором. Это было необычайно интересно. Некоторые работы я знала точно, что я и хочу показать, что они к этой теме непосредственно имеют значение. Другие работы... Я вдруг обнаружила, что, ну, так же вот, как это последнее «Рай, другие берега», вначале мне не приходило в голову, что это будет отношение иметь к этому месту и к эмиграции. И вдруг оказалось, что это очень подходит. Вот, так что для меня это было какое-то самопознавание, подготовка этой выставки. Мои работы ведь совсем не модернистские. И поэтому я себе представила, что работы будут подходить к этому дому. На стенах того зала совсем модернистские вещи, может быть, будут странно смотреться.
Да. Давайте поговорим вообще о настроении эмиграции. Я с годами как-то по-другому стала относиться к этому слову. Это болезненное состояние, или вы, поскольку вы художник, вы можете на него смотреть уже со стороны, освободившись, может быть.
Еще. Ну, теперь, после 36 лет, я могу на это смотреть спокойно. И я это сделала по своему желанию. Мне не угрожало что-нибудь. Сейчас есть люди, которые бегут из Африки, бегут из стран, где идет война. Это было отнюдь не так. То есть это был шаг без непосредственной опасности предпринятый. Было очень больно не слышать русскую речь. Теперь ее в Вене сколько угодно. Но тогда нет. И было у нас у всех, в моей семье, ведь это была еще моя мать и мой муж, нам казалось... что люди, которые говорили по-немецки, нам казалось, что они говорят по-русски. Мы слышали там какие-то соединения звуков, которые нам казались обрывками русской речи. Я уже знала немецкий, но не особенно хорошо. То есть он уже был забыт. И я помню, что года через три я обнаружила, что я читаю книгу и не замечаю, что эта книга написана по-немецки. Это было тоже уже одно из освоений. То есть язык, хотя это не мое искусство и не моя область, он имеет, конечно, колоссальное значение.
Конечно.
Слава Богу, что это была Европа, что это была Вена, которая как город не отличается так, как какой-нибудь, я не знаю, Бостон или там Филадельфия. Я бывала потом часто в Америке и думала, что вот попасть в Америку, это было бы ударом гораздо большим. Вот. Мы сразу же нашли в Вене какие-то черты и Питера, и Тбилиси, как ни странно, и Таллина. То есть это было очень поверхностное, конечно, мнение, но оно у нас возникло. То есть мы узнавали этот город, как какие-то города уже нами виденные и не такие далекие.
А обросли людьми,
очень
для которых...
Быстро, да. Очень быстро. Это было наше счастье, потому что когда мы приехали через 2 месяца после нашего приезда, была первая... Это абсолютно исключительный случай, это просто везение. Была первая выставка работ в основном моего мужа Бориса Рабиновича и моя. Ну, в меньшей степени, но были представлены мои работы. Некоторые из них вот как раз на этой выставке можно увидеть. И мы познакомились сразу с очень широким слоем людей. Это были и художники австрийские, это были русские, которые вот Разумовские, например, сестры Разумовские и внучка Трубецкого. И они остались друзьями на все эти годы. Короче говоря, мы обросли действительно довольно быстро кругом.
И русской речью?
Частично русская, частично нет. Я так много переводила, потому что я была из немецкоязычных, самая продвинутая. Что я стала замечать, что когда мы вдвоем с мужем сидим в кафе и едим, то я невидимому и неприсутствующему собеседнику все перевожу на немецкий. Настолько я, так сказать, привыкла к тому, что мне надо это еще и объяснять. Но это было большое счастье. Наш ребенок пошел тут в школу. То есть вот девочка Юля, которая теперь писательница, известная австрийская писательница Юлия Рабинович, она приехала 7-летней, пошла в конце 2 класса сразу в школу по своему возрасту. И через некоторое время, это было тоже не очень быстро, это, в общем-то, неправда, что дети очень быстро ассимилируются. Конечно, с этим пришли еще какие-то знакомые и друзья, и совсем не из русской среды. Так что мы друг друга обогащали.
Но она пришла в школу абсолютно австрийскую, с немецким
абсолютно
языком, да?
Австрийскую, с немецким языком. Это тоже получилось не совсем быстро. Но за 2 года она настолько уже освоилась, что она пошла в гимназию. А если бы она плохо говорила, она бы пошла в другой вид школы. Такую общую школу. А теперь она пишет по-немецки.
А темы интересны ее произведения? Писатель, выражающий мысли своего поколения.
Конечно. И ее первый роман сильно автобиографические черты содержит. Он называется «Шпальткопф». Он переведен на много языков, но не на русский. О нем, правда, делал доклад один филолог, славист в Москве. Или в конце прошлого года, или в начале этого. И это история семьи, похожей на нашу. Иммигрантская, которая приезжает на Запад. Ну, в общем, это так, с довольно сильными...
С узнаванием.
Ну, там много чего изменено. И в основе этого есть такая идея полуфантастическая, поэтому нельзя сказать, что это чистая биография. Второй ее роман чисто австрийский. Там нету никакого оттенка каких-то иммиграционных переживаний. И третий ее роман... про женщину, которая находится на Западе нелегально и зарабатывает деньги проституцией для того, чтобы посылать своей семье в какую-то страну бывшего Восточного блока. Там не уточняется, что это за страна. Вот. И она непосредственно не связана с ее биографией, но тем не менее вот это два мира и человек, находящийся между ними. Это присутствует как в первой, так и во второй ее книге.
Ну, любой творческий мир художника все-таки определяется и темпераментом, и, может быть, даже направлением в живописи, которым занимается этот мастер. Если я правильно поняла наши встречи в Вене, вы человек скорый, но все-таки придумали себе такой ритм жизни спокойный, который как-то тоже услышан Веной. Вот если сравнить петербургский темп, ну, не берем сейчас, когда вам нужно за короткое время массу вещей успеть, да еще и своим знакомым, друзьям показать это все. В чем схожесть все-таки сегодня городов, на ваш взгляд, уклада жизни? Наверное, давайте Петербург и Вену смотреть. И в чем различие?
Вена – маленький город. В Вене центр очень емкий и небольшой. Прежде всего, то, что меня поразило, когда я стала ездить в Петербург, какие тут огромные остановки. Например, если ты пропустил остановку метро, то ты находишься, по венским понятиям, уже почти за городом. То есть меня потрясает то, что Вена такая небольшая, такая концентрированная, имеющая такое большое количество музеев, но все это на ладошке. И, конечно, жизнь от этого человека, который с этим связан, вот, например, с центром, с музеями, с театрами, и так далее. Или вот я люблю старый город, да? Он просто легче. Ты не тратишь так много сил на том, что ты притираешься с людьми в транспорте, что ты куда-то едешь. Все это говорят. Мне кажется, что жить уже поэтому легче. Вот это самая большая разница.
А доброжелательность? Вот у меня ощущение от Вены, как невероятно теплого города, не потому что хочу сделать вам комплимент, а потому что я с этим сталкивалась. Мы это видели на железнодорожном вокзале, куда мы обращались за приобретением билетов. Мы, конечно, боялись заблудиться первое время в Вене, но потом мы поняли, что мы можем спросить, и нам покажут. По счастью, Петербург еще не совсем похож на Москву, где бесполезно почти спрашивать, как куда-то пройти. Вот это сохранила Вена, свой старый уклад?
Совершенно несомненно, что она его сохранила. Я хочу привести пример третьего города, Берлина, где я была 2 года назад на выставке «Еврейские художницы», и называлась это «Рассеянные по всему свету». И я там начинала спрашивать дорогу в Берлине, так как я это делаю в Австрии. Я говорила: извините, пожалуйста, можете вы мне сказать, люди быстро от меня уходили, думая, что я начну клянчить деньги. А в Австрии такого не будет. Ты говоришь им вот эту вступительную вежливую фразу, и они,
включаясь, понимают, в чем ваш вопрос.
Да, тем более я как-то была в полном шоке. Мне казалось, что я прилично выгляжу. И люди так от меня шарахались. Я увидела, один человек пробежал, второй человек. Тогда я подошла и быстро на таком грубом, так сказать, стиле сказала: как пройти в ЦОМ? Как пройти в ЦОМ? И тогда они совершенно спокойно мне ответили. То есть вот это приличное, вежливое обращение, вот такая прелюдия, не сработала. А вы знаете, когда я первый раз приехала после вот этого длинного отсутствия, когда мы не могли ездить как бывшие эмигранты, то я заказывала по телефону такси в Ленинграде, тогда это еще был Ленинград, и сказала: скажите, пожалуйста, бац, повесили трубку. Я звоню снова, говорю: пожалуйста, скажите, бац, повесили трубку. Оказывается, надо было сказать быстро машину, адрес.
Это были какие годы-то у нас?
Это был 88-й. С этим скажите, пожалуйста, не могли бы вы мне подсказать? Не говорят так, по-моему, нигде, кроме как в Вене. То есть, может быть, и говорят, но вот это мой личный опыт.
Наступило время литературной страницы. Первый час «Ветра в окно» подготовила и провела Анна Всемирнова. Мы встретимся вновь после выпуска новостей.